В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминском вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Неоконченная война Мхедрионе. В своей квартире тяжело ранена Додо Гугишашвили, убит ее 33-летний сын.
Она озвучивала позицию Мхедриони, была единственной женщиной в нем. К тому же на фоне остальных мхедрионовцев множество так называемых авторитетов выглядело более респектабельно.
Право анонима. В Абхазии не прекращаются споры о свободе слова для тех, кто пользуется ею, скрывая свое имя.
В этом случае, на мой взгляд, можно сказать «и ты прав, и ты прав», и одновременно «и ты не во всем прав, и ты не во всем прав».
Рынок для двоих. В Луганске подписано торговое соглашение самопровозглашенных ЛНР и Южной Осетии.
Это фактически посредничество Южной Осетии между предприятиями ЛНР и российскими.
Все это, а также скандал в Высшем Совете Юстиции Грузии, демократия в Грузии не становится больше, но не становится меньше, жизнь и смерть в детском хосписе в Тбилиси, конкурс для НПО в Сухуми, рубрики «Обзор прессы» и «Некруглый стол» слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Ангеле Меркель удалось сформировать правительство Германии. Российские хакеры атаковали военно-промышленные компании США. Президент Польши подписал обновленный закон о Холокосте. Делегации переговорщиков Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, выступающих блоком, а также Социал-демократической партии Германии, успешно завершили переговоры о формировании правительственной большой коалиции. Об этом сообщили председатель ХДС, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава Социал-демократической партии Мартин Шульц. По словам Меркель, заключенный коалиционный договор является хорошим фундаментом для стабильного правительства.
Народ требовал от нас две вещи. Во-первых, сформировать стабильное правительство. Во-вторых, учитывать нужды и интересы людей во время переговоров. Я убеждена, что коалиционное соглашение, которого мы достигли, именно такое. Это основа стабильного правительства, которое нужно нашей стране и которого ждут от нас и во всем остальном мире.
Сказала Ангела Меркель. В свою очередь, Мартин Шульц отметил, что договор в большей степени несет в себе социал-демократический почерк. По данным немецких агентств, именно он может претендовать на пост министра иностранных дел. Переговоры в Берлине длятся с 26 января. Последний раунд продолжался без перерыва больше суток. Сторонам с большим трудом удалось договориться по таким темам, как беженцы, а также политика в сфере здравоохранения и на рынке труда. Российские хакеры получили доступ к данным крупных компаний, которые сотрудничают с Министерством обороны США. Атаке подверглись почти 90 сотрудников, которые работают над созданием беспилотников, ракет и истребителей. Об этом сообщило агентство Associated Press. Среди целей атаки были компании Boeing и Airbus, а также множество менее крупных фирм. Часть сотрудников открыли фальшивые письма хакеров. Какую именно информацию удалось украсть неизвестно, но большинство проектов, которыми занимались взломанные компании, были засекречены. По данным Associated Press, к атаке причастна группировка Fancy Bear. Спецслужбы США обвиняют ее во вмешательстве в американские выборы в 2016 году и сотрудничестве с Кремлем. Москва поддержку хакеров неоднократно отрицала.
Эхо Кавказа. Новости.
Площадь перед российским посольством в Вашингтоне получила имя убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. О том, что соответствующий законопроект утвержден и вступил в силу, сообщил председатель фонда Немцова Владимир Карамурза-младший. Он уточнил, что официальная церемония открытия площади состоится 27 февраля, в третью годовщину убийства политика. Городской совет Вашингтона в начале января единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Немцова. До этого документ поддержали в профильном комитете. Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московские власти препятствуют установке памятной таблички в честь оппозиционера, а коммунальные службы постоянно разоряют народный мемориал на месте убийства политика. Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов об участии польского народа в Холокосте, которые власти Польши считают неправдивыми. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапински. Госдепартамент США сделал заявление, в котором говорится, что Вашингтон разочарован тем, что президент Польши подписал законодательство, которое налагало бы уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Президент США Дональд Трамп попросил Пентагон запланировать большой военный парад в Вашингтоне в 2018 году, чтобы продемонстрировать военную мощь. Об этом накануне сообщила Washington Post. Впоследствии эта информация была подтверждена пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс. The Washington Post отметила, что дата его пока не определена. Трамп попросил об этом во время встречи с высшими военными чиновниками 18 января в связи с тем, что был впечатлен парадом в Париже во время визита в 2017 году. Представитель Пентагона Чарли Симмерс сказал, что военные чиновники знают о просьбе президента и рассматривают разные варианты. Демократы сравнили план с демонстрациями военной мощи, которые проводят авторитарные режимы, такие как Китай и Северная Корея. Соединенные Штаты традиционно не проводили яркие военные шоу. В последний раз такой парад проводился в Вашингтоне в июне 1991 года, когда 8 тысяч солдат США возвращались с первой войны в Персидском заливе против Ирака. Этот парад стоил налогоплательщикам США более 8 миллионов долларов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня утром в собственной квартире была тяжело ранена Додо Гугишашвили, один из лидеров Махидрионе, вооруженного формирования 90-х годов прошлого века. Убит ее 33-летний сын. Что известно на данном этапе нападения и с какими событиями связано имя бывшего члена Махидрионе, воевавшей в гражданской войне и принимавшей участие в вооруженных конфликтах Грузии, в сюжете Мзии Парисишвили.
Состояние раненой Додо Гугишашвили после операции стабильно тяжелое, но у нее есть шансы выжить, говорят доктора. Ее 33-летний сын Гурам Гугишашвили в результате огнестрельного ранения скончался на месте. Семья знала убийцу, предполагают в МВД. Дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». Для Гугишашвили, бывший в числе лидеров вооруженного формирования 90-х годов прошлого века Мхедрионе, запрещенного в Грузии с 1995 года, это не первое ранение. Она воевала в Абхазии и в Южной Осетии, даже успела в 2014-м быть добровольцем и защищать территориальную целостность Украины в Донбассе. Но ее бывшие соратники исключают, что нападение связано с ее прошлым. Последнее время Додо Гугишашвили занималась вопросами ветеранов, основала ассоциацию «Патриоты». За полчаса до нападения она встречалась с представителями госслужбы по делам ветеранов, говорит представитель ведомства Малхаз Топурия.
Из ее поведения нельзя было заключить, что она чувствует какую-то опасность. Обсудили какие-то детали, потом расстались. Узнав о нападении, сразу приехали в клинику, смогли с ней поговорить перед операцией. Она была в сознании и спросила, как ее сын. Мы не смогли сказать ей, что ее единственный сын мертв. И вообще не могли ее ни о чем спрашивать.
Имя Гугишашвили обрело скандальную славу с момента создания Мхедриони. Ее называли правой рукой Джабу Юсилиани, организатора формирования, вспоминает журналист Давид Чедлидзе.
Она озвучивала позицию Мхедриони, была единственной женщиной в нем. К тому же на фоне остальных мхедрионовцев множество так называемых авторитетов выглядело более респектабельно. Брала своим бесстрашием, напористостью и активностью.
Имя Додо Гугишашвили связывают с карательными операциями против так называемых звиадистов, когда после свержения первого президента Звиада Гамсахурдия войска Тенгиза Китувани и члены Мхедриони начали гонения его сторонников в Самегрело. Вместе с Джабой Юсилиани она также была осуждена за организацию теракта против президента Шеварднадзе в августе 1995 года. Ей вынесли приговор – тюремное заключение сроком на 10 лет, но после 5 лет нахождения в тюрьме Шеварднадзе помиловал ее вместе с остальными членами Мхедриони. Несколько попыток у Гешашвили вернуться в политику оказались тщетными. Последняя такая попытка была в 2014-м, когда в Грузию вернулся бывший министр обороны Тенгиз Кетовани, но не нашедший поддержку среди населения и напоровшийся на ярую критику правозащитников, Кетовани вскоре ретировался и уехал из Грузии. С тех пор Додогу Гешашвили о своих политических амбициях не заявляла, но часто давала интервью грузинским СМИ, в которых настаивала на том, что руководствовалась только патриотическими чувствами, защищала родину и что из-за нескольких человек имя Мхедриони было дискредитировано. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия заняла 79-ю строчку в ежегодном рейтинге британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit, попав в категорию стран с переходным режимом демократии. За год Грузия опустилась в рейтинге на одну строчку. За демократической траекторией страны следит Иракли Аргелиза.
В индекс демократии стран мира 2017 года, составленный авторитетным изданием, попали 167 государства. Индекс замеряет уровень демократии внутри государства и основан на экспертных оценках и результатах опросов общественного мнения по 60 ключевым показателям, сгруппированным в такие категории, как избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, участие в политических процессах, политическая культура, гражданские свободы. В соответствии с полученными результатами страны попадают в одну из четырех категорий – полная демократия, недостаточная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. В текущем рейтинге Грузия оказалась в числе стран с гибридными режимами. Из постсоветского пространства выше в списке находятся государства Балтии и Молдова. Ниже всего Грузия была оценена с точки зрения деятельности правительства и политической культуры, получив соответственно 4,5 и 5 баллов из 10 возможных. Наиболее высоко британские эксперты оценили избирательные процессы и плюрализм Грузии – 8,7 баллов из 10 возможных. С 2010 до 2013 года Грузия демонстрировала видимый прогресс, поднявшись в рейтинге с 103 по 78 место. Однако с тех пор страна в рейтинге забуксовала. В разговоре с «Эхо Кавказа» эксперт Центра стратегических исследований и развития Ливан Алапишвили проанализировал причины стагнации.
Грузия остро нуждается в коренном реформировании политической системы. У нас сформирована уродливая, я бы сказал, условно-коррупционная партийная система, при которой правящая элита за счет налогоплательщиков удерживается у власти, подпитывая условную оппозицию, которая также получает дотации из бюджета. Все последние исследования авторитетных организаций подтверждают существование пропасти между правящей элитой и избирателями. Получается замкнутый круг, когда правящая сила, ответственная за демократизацию общества, как правило, после завершения выборов, запирается в кабинетах, формируя вокруг себя вакуум. Это диагноз нашей 25-летней политической системы. По этой причине смена власти чаще происходила насильственным путем, что в очередной раз отбрасывало нас в демократическом развитии. Если все продолжится в том же духе, нам не избежать очередного цикла обострения. И я не хочу, чтобы демократия в третий раз расплатилась за безответственность наших политиков.
Убежден эксперт. По версии авторов доклада, в мире существует 19 стран с полной демократией. Это 11% от всего числа государств, попавших в исследование. Наибольшее количество стран находится в режиме частичной демократии. В категорию стран с авторитарным режимом попали 52 государства. По мнению Ливана Лапишвили, замедление демократического развития страны может еще более отбросить Грузию назад.
Главным вызовом для нашего государства является заметное отставание от уровня демократии ведущих стран. Если мы как нация претендуем на построение устойчивого демократического государства, то должны условиться в одном – нам нужно коренное и быстрое реформирование всей политической системы, которая формируется не в закрытых кабинетах, как происходит сейчас, а с вовлечением каждого гражданина страны.
Резюмировал Леван Алапишвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Что читает и о чем пишет в Южной Осетии? Зарина Сынакоева с обзором пресса из Цхинвали.
Часть сотрудников Стхнвальдской городской поликлиники провела акцию протеста в связи с планируемым Минздравом Республики переводом городского лечебного учреждения в здание Республиканской соматической больницы. Об этом пишет газета «Южная Осетия». Протестующие выступают против перевода горполиклиники в РСБ, так как, по их мнению, поликлиника должна быть в центре города, в шаговой доступности. «Мы не уверены, что будем работать всем коллективом. Так как любая оптимизация подразумевает сокращение, естественно, каждый из нас боится», – рассказали корреспонденту газеты протестующие. Одной из причин проведения акции, по словам митингующих, была также неуверенность в предоставлении Минздравом полноценных условий для работы. Издание приводит также комментарий министра здравоохранения и социального развития республики Георгия Тотчева, который заявил, что в Минздраве не намерены сокращать кадры. Об этой теме пишет и блогер Алан Парастаев, который напоминает, что сотрудники городской поликлиники давно выступают против переноса учреждения из центра города, но мало кто верил, что они пойдут на такие радикальные меры, как акция протеста. Тут сыграл немаловажную роль тот факт, что, будучи спикером, Анатолий Бибилов спас поликлинику от переноса, который задумал тогдашний президент Леонид Тибилов и люди из его команды. И вот сегодня подчиненные уже Бибилова пытаются сделать то же самое, пишет блогер. Информационное агентство РИС пишет о работе по выявлению неоформленных объектов, которую проводит Комитет государственного имущества и земельных отношений Южной Осетии. В числе объектов как заново построены, так и старые объекты. Среди них, например, здание водопровода, которое непонятным образом оказалось в частных руках. Также в 2017 году в Ленингорском районе республики было оформлено и передано на баланс балансодержателей 9 жилых домов и деревообрабатывающий цех, пишет агентство. Международное информационное агентство Южной Осетии сегодня, в день рождения Анатолия Бибилова, публикует большое интервью с главой государства. Отвечая на вопрос о хобби или любимом провождении свободного времени, президент рассказал, что в те редкие воскресенья, когда у него бывает время, он любит выезжать с семьей в село и кататься верхом на лошади. Говоря о пути, который привел его к президентству, Бибилов отметил свой армейский опыт и о том, как солдат стал генералом. «Наверное, отношения и к работе, и к службе привели меня к тем позициям, на которые я уже потом встал в политической жизни. Про то, что стал министром чрезвычайных ситуаций, не могу сказать, что судьба мне улыбнулась. Нельзя говорить про улыбку судьбы, когда идет война, когда ведутся регулярно обстрелы противником», говорит Анатолий Бибилов. Также он выразил несогласие с мнением, что политика – это грязное дело. «А то, что говорят, что политика – это грязное дело, то ничего грязного нет. Будь ответственен на вопросах, которые относятся непосредственно к твоей деятельности, деятельности твоих подчиненных, и все будет в порядке», цитирует МИА Южная Осетия сегодня Бибилова. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тбилисский городской суд вчера отложил принятие решения по экстрадиции в Турцию Мустафы Эмречабука, которого на родине обвиняют в терроризме и связях с организацией Фетхулой Гюлена. Однако Грузия не раз уже проявляла готовность к сотрудничеству, когда такой интерес к своим гражданам проявляли Анкара или Баку, как, например, в случае с Афганом Мухтарлы. Сегодня за некруглым столом цену репутации и другие вопросы мы обсуждаем с экспертом в международных вопросах Георгием Габранидзе и правозащитником Гелой Николайшвили.
Некруглый стол.
Первый вопрос к вам, Батон Георгий. В обоих случаях, и с Чабуком, и с Мухтарлы, речь идет о взаимоотношениях со странами, которые достаточно чувствительны для Грузии. А насколько далеко может пойти Тбилиси в компромиссах с этими странами и почему?
В первую очередь, мы должны сказать то, что и один, и другой случай являются не очень комфортными для Тбилиси, для Грузии, потому что тут стоит вопрос, с одной стороны, как об отношениях Грузии с соседними государствами, а с другой стороны, стоит вопрос о зарубежном политическом курсе Грузии, потому что Грузия, как декларирует, хочет быть европейской страной, и это означает, что Грузия не только хочет быть европейским государством, в смысле стратегического партнерства с Европейским Союзом и так далее, но хочет быть государством, которое построено на европейских ценностях и в то же время на европейских идеалах. Это означает полного соблюдения еще европейских стандартов прав человека. Вот в этом плане для Грузии ситуация очень неловкая, очень некомфортная, потому что Грузия не может идти на уступках авторитарным политическим режимам, например, и в Азербайджане, и в Турции, которые вот требуют просто так передачи своих граждан из-за того, что есть какие-то недоразумения между вот правительством и вот этими лицами. Так что Грузии придется очень серьезно поработать со своими коллегами, как и в Европе, так и в Турции и в Азербайджане, чтобы дать им понять, что Грузия не может всегда идти вот на таких уступках. Потому что мы можем сказать, чтобы вот сохранить хорошие отношения между Грузией и Турцией, Грузия может в один раз допустить экстрадицию турецкого гражданина, но с другой стороны, у нас нет гарантии, что через день, например, Турция, официальная Анкара не потребует экстрадицию другого гражданина. Тогда мы видим в последние времена, что Турция меняет свой курс и отклоняется от Запада и более становится, так сказать, ближневосточным государством. И сама Турция стремится к тому, чтобы быть лидером именно в регионе Ближнего Востока. И это отражается и на политическую обстановку самой Турции. Грузия как-то должен найти баланс между отношением со своими соседями и с другой стороной между тем, каким государством сама Грузия хочет быть. Потому что это не только вопрос международной политики, это еще и вопрос суверенитета страны.
Гела, Грузия не первый раз вынуждена участвовать в сюжетах, посвященных Хетхилье Гюлену. Почему все-таки Грузия на это идет и почему она рискует своей репутацией?
Дело в том, что действительно стоит дилемма сохранять политический баланс, равновесие, хорошие отношения с соседями, довольно сильными соседями, близкими соседями, или сохранить те ценности, которые он декларировал, и он обязан сохранять, и она обязана сохранять Грузию. Но в этом случае им приходится, ей приходится лавировать правительство Грузии. И в этом отношении я считаю, что, конечно, больше потери он больше теряет. Государство больше теряет, и репутация Грузии больше теряет на Западе, чем в том случае, если даже разозлить в какой-то момент этих своих соседей. Ну, конечно, в случае Мухтарли это даже тут не приходится даже гадать, действительно там были замешаны грузинские правоохранительные органы или нет. Тут никто не верит, что это без их участия произошло. Но что касается с примером Чабуки, наверное, тут такой выход, слышал такой вариант, они предпочтут, чтобы защита отправить, наверное, в Европейский суд свое обращение, чтобы запретить на основе 39-й статьи Европейской конвенции, чтобы запретить грузинскому государству передачу этого человека. И потом у Грузии может быть повод для оправдания, чтобы мы так, да, наш суд решил, что передали ему вам, но вот Европейский суд запретил, и, ну, естественно, мы не имеем права, не имеем возможности вам передать. Вот так приходится лавировать. Ну, тут я слышал еще один риторический и очень интересный вопрос. Если, допустим, Грузия арестовали какого-нибудь такого человека, который был бы в списке террористов, и который требовала Соединенные Штаты Америки, которые они заранее заявляли, что ему обязательно его доставят в тюрьму Гуантанамо, так что как тогда должна поступить Грузия, передать или не передать, так как Гуантанамо, ну, общеизвестно, что там применяются пытки, есть нечеловечные обращения.
Георгий, принято считать, что Азербайджан главный поставщик газа, главный союзник, экономический партнер и так далее. Но ведь Азербайджан тоже, в общем, как бы достаточной степени обречен на Грузию. И Азербайджан для Грузии, ну, примерно такая же данность, как и Грузия для Азербайджана. Почему тогда Грузия сознательно идет на такие потери в отношении с Азербайджаном, которые Азербайджан бы в жизни не стал нести в отношениях с Грузией?
Ну, это вообще-то уже касается вопроса международного планирования самой Грузии, потому что я тоже согласен с вами в том смысле, что и Азербайджан, и Турция во многом от нас тоже зависят, потому что Грузия является главным звеном, например, в цепи Баку-Анкара, потому что вот граница с Арменией, Турцией и с Азербайджаном в Армении закрыта, например, и Иран – это нерентабельный маршрут, через Россию это очень трудно тоже, потому что надо идти сначала через морской путь, а потом надо идти через территорию России, а именно сама Грузия играет тут роль, чтобы вот отключить Россию вот от этого таможенного коридора. И в этом плане я бы сказал, что Грузия играет очень большую роль как для Азербайджана, так и для Турции. Проблема здесь состоит в том, что Грузия, это не проблема вот последних времен, а в течение многих годов как-то вела себе такую уступчивую политику с Турцией и с Азербайджаном, и как-то не пыталась больше позиционировать себя как проактивный актор вот в этом треугольнике. Грузия является важным партнером как и для Азербайджана, так и для Турции. Я думаю, что Грузия бы могла этот вопрос, который сейчас стоит на повестке дня насчет экстрадиции турецкого гражданина, вот Эмре Чабука, и то же самое время дело вот Афгана Мухтарлы, именно хорошо объяснить своим партнерам, что так партнерство не действует, потому что не может быть стратегическое партнерство только в одностороннем порядке. Да? И вот в этом плане было бы интересно, если бы грузинские дипломаты поработали хорошо со своими турецкими коллегами насчет, чтобы вот и те, и другие как-то принимали под учет наши интересы.
Георгий, а что им мешает поработать сейчас?
Сказать, что мешает на данном этапе, вот для меня очень трудно, потому что уже так сложились, можно сказать, отношения, что очень трудно сейчас вот поменять повестку дня. Но мы должны с чего-то начать, вот, потому что из Турции есть и другие вопросительные знаки. Да, насчет, например, экономического сотрудничества с оккупированными регионами Грузии. Я имею в виду торговлю с Абхазией. Вот даже этот факт не отрицал министр иностранных дел Турции, когда он был официальным визитом в Тбилиси и встречался с тогдашним министром иностранных дел Грузии, с госпожей Фампанджикидзе. Всегда там есть вопросы, которые вызывают и дискомфорт между странами и так далее. Вот надо поработать именно над этим вопросом. Мы должны понимать и наших интересов тоже, потому что сам Азербайджан исключено, что пойдет путем европейской интеграции в ближайшем будущем из-за того, что у вас в Азербайджане совсем другая политическая культура, например, и совсем по-другому воспринимается вот, политический процесс. В отличие от Грузии, а для Грузии, как для страны, которая хочет в один день стать членом Европейского Союза, очень важно, чтобы Грузия соблюдала, например, стандарты прав человека, как Грузия вот без сотрудничества с Западом окажется в большом дискомфорте, можно мягко так сказать. И вот это должны уважать наше решение и турецкие партнеры, и азербайджанские партнеры. Потому что мы не знаем, например, сегодня, какие консультации были или есть между грузинскими и турецкими правоохранительными органами, между грузинскими и турецкими дипломатическими учреждениями насчет вопроса Чабуки. Так были ли какие, например, намеки и угрозы со стороны Турции, что вот может Турция пересмотреть отношения с Грузией, если Грузия не пойдет на такую...
Как вы думаете, были такие ультиматумы или угрозы, или намеки?
Мы не можем вот так сказать, потому что все-таки это будут только догадки. Но если посмотрим на турецкое зарубежно-политическое поведение, например, как поступила Турция с Францией, когда французский парламент обсуждал вопрос о признании геноцида армян. Мы можем сказать, что если Грузия не пойдет на эту уступку, это вызовет определенное обострение грузино-турецких отношений. Но исходя из-за того, что и у Турции, и у Азербайджана есть очень четко выраженные материальные интересы, я не думаю, что вот это обострение примет очень серьезный характер или продлится как-то долго. Но все-таки это создаст какой-то дискомфорт в отношении двух стран.
Гела, это на самом деле вопрос к вам в какой-то степени. Насколько то, что происходит с Мухтарлы и с Чабуком, это вообще какое-то пренебрежение правозащитной сферой? Или это просто недостаток опыта, просто какая-то болезнь роста?
Действительно, эта история наносит большой ущерб репутации Грузии, с одной стороны. Но дело в том, что это не первый, к сожалению, наверное, не последний случай, история с Чабуком, потому что и лично у меня были, как у адвоката, такие примеры. И я от других тоже слышал о таких примерах, что практически не бывали случаи, когда турецкая сторона требовала выдачи экстрадиции своего гражданина. И там были очень сомнительные моменты, например, требовала экстрадиции курдов или христиан, которые преследовались там, и были неоспоримые доказательства этого. Но все равно грузинское правительство все равно решило передать. Поэтому можно сказать, что в этом отношении она, как считает нынешнее правительство Грузии, наверное, она ставит впереди ставит политику, а не вот правозащитную сферу. Ну, с одной стороны, это сознательная политика, с другой стороны, это вынужденная политика. Конечно, это они не с большой охотой это делают, тем более, что получают критику из европейских государств и европейских структур. Поэтому вот они опять-таки лавируют, и в данный момент они, вот как я уже сказал, впереди ставят интересы государства, как они понимают, а интересы правозащитной сферы. Хотя интересы государства и интересы защиты то есть правозащитные эти все ценности, естественно, надо защитить в первую очередь, они являются должны быть интересами государства.
За некруглым столом мы беседовали с Георгием Габранидзе и Гелой Николаишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера с региональным выпуском новостей Нана Плиева.
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне оппозиционный украинский политик Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину после того, как свергнет миллиардера Бидзину Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта», сказал он в интервью российскому телеканалу «Дождь». Он также анонсировал антиолигархическую революцию в Украине, Грузии и ряде других стран. Цитата. «Вообще, я думаю, что эта постсоветская заболоченность сметется, потому что она противоречит человеческим инстинктам. Это реально какой-то новый феодальный строй, нового стиля, который образовался. У нас образовалась система, когда заранее известны результаты выборов», сказал Саакашвили российскому телеканалу «Дождь». Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Барцец на расширенном совещании обсудил с послом Российской Федерации Семеном Григорьевым, председателем ЦИК, Атамазом Гогия, главами городов и районов организацию выборов президента России на территории самопровозглашенной республики. Семен Григорьев проинформировал, что принято решение об увеличении количества избирательных участков до 19. При этом Беслан Барцец пояснил, что увеличение количества избирательных участков было необходимо, так как большое число жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, примет участие в процессе голосования, передает Абсны Пресс. Самопровозглашенная Луганская Народная Республика и Южная Осетия договорились об экономическом сотрудничестве. Соответствующее соглашение со стороны ЛНР подписала исполняющая обязанности министра экономического развития Елена Костенко. С югоостенской стороны министр экономического развития Геннадий Кокоев. По словам Костенко, стороны планируют развивать двусторонние отношения в сферах туризма, промышленности, культуры, торговли и инвестиций. Парламент Грузии в первом чтении принял законодательный пакет о реформе резерва. Изменения касаются 11 законов, основная часть которых будет задействована с 1 июня 2018 года, а часть электронного управления системы мобилизационного резерва с 1 июня 2020 года. Согласно законопроекту, резерв будет двух видов – активный и мобилизационный. В этом году начинается пилотный проект, который предусматривает принятие 260 лиц в активный резерв, а мобилизационный будет задействован позднее. И это будет обязательным, сообщает портал «Грузия онлайн». Президент Азербайджана Ильхам Алиев и сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились о продолжении переговоров по Карабаху после выборов в Азербайджане и Армении, сообщил сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Алиев встретился с сопредседателями Минской группы и с специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком в Баку, информирует РИА Новости.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Луганске подписано соглашение об экономическом сотрудничестве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Из чего состоит это сотрудничество, какие цели оно преследует, выяснял Мурат Гукимухов.
Министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев подчеркнул, что от экономического сотрудничества с Луганском он ждет прежде всего обмен опытом по налаживанию производства, а также обмен наработками в научной сфере. В свою очередь, исполняющий обязанности министра экономического развития Луганской Народной Республики Елена Костенко заявила журналистам, что у Цхинвала с Луганском начинается большая работа по налаживанию отношений во всех отраслях экономики. Это и туризм, промышленность, торговые отношения и инвестиционная деятельность. Все это напоминает заявление президента Анатолия Бибилова по поводу подписания аналогичного соглашения с Донецкой Народной Республикой весной прошлого года.
Сегодня у нас развиваются экономические отношения, хорошо развивается взаимодействие в банковской сфере. Планируется открытие торговых домов, совместных предприятий. И это все для того, чтобы наши интеграционные связи выходили на новый уровень в образовании, культуре, экономике, социальной составляющей, военной сфере. И причем абсолютно ответственно заявляю, что это соглашение ни в коей мере не направлено против третьих стран. Это соглашение абсолютно соответствует всем международным нормам, уставу Организации Объединенных Наций, где основным принципом является самоопределение народа.
Все эти заявления звучали неубедительно. Маленькая разоренная республика сама нуждается в инвестициях, которые, если и случаются, то исключительно на льготные российские кредиты. Да и Донбасс, мягко говоря, переживает не лучшее время и как место для инвестиций, и как инвестор. Тем не менее, Южная Осетия стала полезным партнером для Донецка и будет полезна для Луганска, считает российский политолог Владимир Новиков.
Это соглашение выводит из-под возможных санкций российские юридические лица, которые будут Цхинвал сотрудничать с предприятиями Луганска. И выводят предприятия Луганской республики из своего рода экономической блокады. Таким образом, главная функция этого договора – это фактически посредничество Южной Осетии между предприятиями ЛНР и российскими юридическими лицами.
То есть Южная Осетия недосягаема для международных санкций из-за своего ограниченного статуса и может безнаказанно сотрудничать с Луганском и Донецком. А российским предприятиям, в свою очередь, ничто не мешает работать с югоостинскими партнерами. Получается вот такая цепочка, которую еще иногда называют транзитом российской помощи на Донбасс. Правда, пока непонятно, имеет ли от этого югоостинский бюджет или это посредничество остается в серой зоне. Другой вопрос, в чем еще участвует Южная Осетия? С одной стороны, существуют Минские соглашения, на выполнении которых настаивает Москва. Соглашения предполагают возвращение Донбасса под юрисдикцию Киева, пусть и в особом статусе. С другой стороны, сателлит Москвы, Южная Осетия, признала независимость самопровозглашенных республик в 2014 году и с тех пор, по сути, участвует в расширении их суверенитета. Может ли это быть неким сигналом, что точка невозврата самопровозглашенных республик Донбасса в Украину уже пройдена? Об этом я спросил российского политолога Сергея Маркедонова.
Я думаю, что какого-то движения, связанного с радикальным пересмотром Минска, до тех пор, пока будет существовать закон о статусе, который Украина поддерживает, я не думаю, что Москва так полностью порвет с Минскими соглашениями, которую Украина поддерживает, ну просто потому, что Евросоюз давит. Пока будет такой закон существовать, я не думаю, что Москва так полностью порвет с Минскими соглашениями.
А почему?
Ну, а потому что это не в логике Москвы. Москва не действует сама, так сказать, с точки зрения слома статус-кво. Она скорее реагирует. Так было и в Южной Осетии, в Абхазии. Я думаю, что никаких оснований не считать, что в Донбассе будет как-то иначе.
Ну и все равно, наверное, это поднятие ставок.
Очень ограниченное, очень ограниченное. Гораздо более сильное было это признание в прошлом феврале паспорту ДНР, ЛНР. Гораздо более сильное поднятие ставок. Это уже не какие-то аргументы, можно сказать, ну это вот Цхинвал, это их самодеятельность. Там был указ Путина непосредственно.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Скандал в Высшем совете юстиции Грузии получил политическое продолжение. После жесткого заявления Анны Долидзе и ответных выпадов со стороны ее коллег по главному административному органу грузинского правосудия, комментарии последовали со стороны представителей политических сил. В правящей партии увидели за позицией Долидзе руку и интересы президента Маргвелашвили. Владимир Унанян с подробностями.
Высший совет юстиции Грузии устраивает товарищеский суд. Анна Долидзе, вступившая в словесное противостояние с коллегами относительно существующих в системе правосудия проблем и временно отстраненная от участия в заседаниях, обвинила оппонента в попытке использовать советскую практику расправы с несогласными.
Я в очередной раз стала объектом так называемого товарищеского суда. Члены Высшего совета юстиции, являющиеся судьями, используют эту практику, чтобы убрать неудобного им человека с заседаний совета. Раньше подобная тактика применялась к другим членам. Если это не будет пресечено, то станет инструментом для обеспечения комфорта некоторым членам совета.
Под раздачу разгневанных судей попала еще один член совета, не являющийся судьей, Нази Джанезашвили. После того, как Долидзе была отстранена от участия в собеседованиях с кандидатами на бессрочный статус судьи, Джанезашвили посетовала на то, что в Высшем совете юстиции преобладает блатной менталитет.
Это опасная тенденция, когда Анну Долидзе отстраняют от процесса. Возможно, такая кампания будет продолжена, и все решения станут результатом сговора между кандидатами и судьями-членами совета.
Заступившаяся за Долидзе коллега тоже стала объектом критики. Представитель судейской части органа Дмитрий Гуритишвили заявил, обе женщины, позволившие себе критиковать представителей правосудия, на деле не имеют в системе никакого авторитета.
Когда кандидаты на бессрочный статус судьи потребовали отстранить Долидзе от участия в этом процессе, произошла ее фактическая иллюстрация. У нас есть подозрение, что госпожа Долидзе всеми возможными способами пытается сорвать процесс назначения судей.
Зачем ей это нужно, предположили уже в правящей партии. Глава парламентской фракции грузинской мечты Мамука Мдинарадзе считает, что это может быть этапом предвыборной кампании президента Маргвелашвили, так как Высший совет юстиции Долидзе попала по его протекции.
Я не знаю, какие именно цели могли преследовать заявления Долидзе для избирательной кампании президента, но я уверен, что у президента есть некоторые политические цели, и он делает все, чтобы реализовать их.
Оппозиция также не осталась в стороне. Впрочем, в противостоянии судей с несудьями противники власти предпочли тех, кто оказался в меньшинстве. По словам представителя Европейской Грузии Серги Капанадзе, нападки на Анну Долидзе являются подтверждением существования в сфере правосудия закрытой клановой системы.
Этот орган является проводником интереса власти этим маленьким кланам. И исходя из этого, любое новшество, любая попытка изменить статус-кво для большинства в Высшем совете юстиции является неприемлемой.
Впрочем, в правящей партии в разгорающемся скандале все же не стали категорично становиться на сторону судейской части Высшего совета юстиции. Вице-спикер парламента Тамар Чугушвили постаралась сгладить конфликт.
Это уже не в первый раз поднимается шум вокруг разных вопросов. В целом, очень плохо, что Высший совет юстиции не может прийти к консенсусу по тем или иным вопросам, и существует противостояние между судьями и членами совета, не являющимися судьями. Я не знаю, какие интересы у президента, но в отношении Анны Долидзе я могу зафиксировать лишь свое уважение к ней как профессионалу.
Такое внезапное заступничество, по мнению некоторых наблюдателей, может стать сигналом, в том числе для слишком обидчивых судей. Если в правящей партии действительно верят в некую игру, затеянную президентом, то атака на Долидзе может обернуться неприятными последствиями для самих атакующих. Сам гарант Конституции, как и обещал его новый парламентский секретарь, в полемику с судьями предпочитает не вмешиваться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Если бы Георгий Кирикашвили оказался на месте Эдуарда Шеварднадзе. Позиция Дмитрия Маниава. Премьер-министр Кирикашвили назвал Эдуарда Шеварднадзе одним из великих мировых политиков. Это вызвало эмоциональный обмен мнениями в соцсетях, и стало ясно, что коллективная память похожа на минное поле, а время, если и лечит, то далеко не всех. В ноябре премьер возмутился, когда не обнаружил фото Шеварднадзе на выставке, посвященной падению Берлинской стены. Теперь же заговорил о величии. В подтексте этого заявления можно усмотреть подтверждение обязательств по отношению к старой элите, но не исключено, что Кирикашвили, подобно многим, многим грузинским политикам, попавшим в 90-х под обаяние «Белого лиса», просто искренне выразил свои чувства. Особую нервозность проявили поклонники Гамсахурдия и Саакашвили, но критиковали премьер-министра не только они. Большинство граждан полагает, что действия Шеварднадзе в том или ином эпизоде были ошибочными, а то и преступными. Это приводит их к размышлениям о роли личности в истории и к поиску альтернативных сценариев. Помимо обломков, усеявших центр Берлина, Кверикашвили упомянул об окончании холодной войны и установлении нового мирового порядка. Шеварднадзе активно участвовал в соответствующих процессах, но они, вероятно, увенчались бы тем же результатом в те же сроки и без него. А вот со стремлением Грузии в НАТО и евроинтеграции все могло сложиться иначе. Ускорил ли Шеварднадзе разворот Грузии на Запад или, наоборот, замедлил его? После крушения СССР значительная часть грузинской элиты считала, что Кремлю нужен едва замаскированный протекторат, и относилась к этому негативно, воспринимая Россию как отсталую агрессивную страну, которая постоянно противопоставляет себя Западу и создает экзистенциальные угрозы в Грузии – русификация при царях, вторжение большевиков, репрессии и так далее. В Тбилиси было немало влиятельных семей, сжившихся с империей и опасавшихся перемен, но доминировали западники. В годы национально-освободительного движения, особенно после трагедии 9 апреля 1989 года, того, кто заговорил бы о сближении с Россией, несомненно, отлучили бы от общества. К тому же столичная молодежь была прозападной чуть ли не в полном составе. Она делала идеи отцов романтичными и привлекательными. Но предпосылки мало что значили без решений политического руководства. Эдуард Шеварднадзе, несмотря на симпатии к Западу, являлся прагматиком и не решился бы на пресловутый разворот, если бы счел его смертельно опасным. Он сохранял связь в России и знал, как там следует интриговать. Но схожий, пусть меньший, опыт имели и его потенциальные конкуренты. В Москве их могли поддержать враги Шеварднадзе. Когда он возглавлял МИД СССР, их число удесятерилось. Вместе с тем, ориентация на север лишила бы его поддержки, критически важной для устойчивости режима части общества. А вот на западном направлении соперников не просматривалось. Таких связей и навыков тогда в Тбилиси не было ни у кого. И мало кто предугадывал рост интереса к транзиту энергоносителей. Вообще, возвращение Шеварднадзе в Грузию в 92-м оправдывали тем, что он поможет новорожденному, тонущему в хаосе государства выстроить отношения с Западом. Об этом часто говорил Джаба и Асселиани, а визиты Бейкера и Геншера в Тбилиси приводили к аналогичным выводам масс. Но прокладка нового курса требовала времени и значительных усилий. Москва с давних пор намекала, что у Грузии возникнут проблемы в Абхазии и Южной Осетии, если она попытается отделиться. Никто не сомневался, что Кремль разыграет сепаратистскую карту, и Шеварднадзе мог лишь исподволь подвести, а затем подтолкнуть к выводу о том, что автономии являются для Тбилиси сверхценными, и их следует рассматривать как рычаги, позволяющие уверенно контролировать грузинскую политику. Возможно, основная идея заключалась в том, чтобы Кремль, в соответствии со своими представлениями, сконцентрировался на автономиях и выпустил из поля зрения многое другое. Бурный поток нельзя остановить, но можно изменить его русло. Вот и сегодня, в менее драматичных условиях, грузинская сторона показывает, что для нее крайне важны торговые преференции, отмены виз и так далее, и подпитывает тем самым стереотипы визави, дабы выиграть время. Мифология войны, как правило, не раскрывает ее истинного смысла. Нельзя рассматривать произошедшее в Абхазии лишь как борьбу за территорию автономии. Пространство войны было намного шире, и велась она не только на поле боя. Не исключено, что Шеварднадзе уловил четкую взаимосвязь между усилением позиций Кремля в проблемных регионах и их ослаблением в остальной Грузии, и использовал это. Сегодня многие молодые политики воспринимают серию конфликтов как одно грандиозное оборонительное сражение, развернувшееся в десятках различных сфер, в результате которого Грузия отстояла свой выбор, несмотря на страшные потери. Но им трудно донести свои мысли до простых избирателей, беженцев и ветеранов. Правда, один из них, теперь уже депутат, в дружеской кампании попытался использовать как метафору историю американского альпиниста Аарона Ралстона. Тот отрезал себе руку, когда ее зажало валуном, как в художественном фильме «127 часов». Однако слушатели не поняли молодого человека и, кажется, посчитали, что он вторгся в область немыслимого и непроизносимого. В принципе, могли и побить. Локальные успехи, по всей вероятности, привели бы Грузию к Цугцвангу. После подписания документов, подобных Московскому соглашению от 3 сентября 1992 года, властям пришлось бы удерживать Абхазию и Цхинвальский регион любой ценой в условиях перманентного мятежа, постоянно обращаясь к Кремлю за кредитами и помощью в сфере безопасности. Грузия вскоре сделалась бы зависимой не на 100, а на 300%, подобно Таджикистану тех лет, а национальная идея свелась бы к контролю территории, едва ли возможному с учетом двойной игры Кремля. Ни о каком западном векторе, европейском выборе или модернизационных реформах, скорее всего, не было бы и речи, что привело бы к глубочайшему кризису и расколу в обществе. Кое-кто в Тбилиси предрекал его уже в 92-м, без опоры на послезнание. Вероятно, именно по этой причине урегулирование на основе выработанного в Москве компромисса не рассматривает правящей элитой в принципе. Она просто ждет, что Россия вновь потерпит поражение в противостоянии с Западом и, подписав что-то вроде Портсмутского или Брестского мира, эвакуирует войска из сопредельных стран. После завершения боевых действий в Абхазии Грузия вошла в СНГ, а некоторые министры назначались по звонку из Москвы. Но абсолютное большинство элиты, как и значительная часть населения, уже считало подобную ситуацию противоестественной и рассматривало разворот на Запад не только как хорошее, но и как спасительное решение. Этот настрой стал фундаментом для нового курса властей. Без него, вероятно, не было бы ни заявления Шеварднадзе на пражском саммите НАТО 2002 года о желании Грузии вступить в альянс, ни успеха новых прозападных политиков, которым он покровительствовал. Сегодня по территории Грузии с запада на восток и обратно перемещается нефть и газ, товары, деньги и влияние. Иногда грозно урча ползет на маневры американская бронетехника и проезжает десятки тысяч молодых людей, влюбленных в Европу и связанных с ней множеством невидимых нитей. А совсем рядом, словно в параллельном мире, за колючей проволокой среди развалин сидят российские военные, смотрят в бинокли и поводят головами сперва слева направо, потом справа налево. К такому ли результату стремился Кремль, когда игра начиналась? Расставив фигуру на доске и представив себя на месте очень интересного и, несомненно, страшного человека, можно попробовать еще раз ответить на вопрос, была ли у Шеварднадзе альтернативная, более человечная и эффективная стратегия? А как бы поступил на его месте Георгий Кверикашвили?
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Сегодня в Абхазии представители программы развития ООН и Евросоюза объявили о совместном конкурсе проектов для гражданских неправительственных организаций. На встрече в Сухуми представители абхазского гражданского общества рассказали о требованиях и порядке представления проектных предложений. Вместе с гражданским обществом была Елена Заводская.
Местом встречи стал Центр «Проспект», недавно открывшийся в Сухуми в рамках одной из программ UNDP для поддержки гражданского общества. Интерес к конкурсу был большой. На встрече было около 100 представителей абхазских неправительственных организаций, которые намерены принять в нем участие. UNDP работает в Абхазии уже много лет и реализует проекты в области сельского хозяйства, здравоохранения, экологии. Она оказывала Абхазии помощь в борьбе с огневкой и мраморным клопом. Несколько лет проводит в Абхазии конкурсы проектов для организаций гражданского общества. Новая программа впервые осуществляется в партнерстве ООН и Евросоюза. Объявленный сегодня конкурс будет завершен 7 марта. Представитель программы развития ООН Шон Бишарп пояснил.
Приглашаются к участию все организации, которые мы называем неправительственными гуманитарными организациями, представляющими гражданское общество, в любой из сфер деятельности гражданского общества, где они могли бы, так сказать, предложить какие-то проекты, чтобы там явно был виден социально ориентированный компонент, вот на что они делают, так сказать, упор.
Руководитель программы поддержки гражданского общества, представитель Евросоюза Ивона Гоголь на просьбу уточнить, какие именно проекты будут приниматься к рассмотрению, ответила.
Организации, представляющие гражданское общество, сами способны выявить те проблемы, те сферы деятельности, в которых они планируют организовать и предложить проекты для имплементации. Те проекты, которые способны улучшить жизнь этого гражданского общества.
19 февраля в рамках конкурса проектов в Сухуми пройдет трехдневный тренинг, в котором могут принять участие все абхазские неправительственные организации. Координаторы программы окажут им поддержку в написании проектов. Но уже сегодня технический координатор UNDP Саида Ануа познакомила всех участников встречи с формой заявки и рассказала, как ее заполнять. Несмотря на то, что конкурс проводится для зарегистрированных организаций, активные представители гражданского общества могут формировать инициативные группы и участвовать в проектах вместе с организациями в качестве партнеров. Это будет приветствоваться. Руководители программы поддержки гражданского общества считают, что в Абхазии работают активные неправительственные организации и надеются, что участие в программе примут представители всех районов, а их проекты будут полезными. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Как быть с анонимами в абхазском интернет-сообществе? Признать ли их право на существование или пытаться искоренить их всеми доступными методами? На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе уже не в первый раз вспыхивает дискуссия об отношении к анонимности в социальных сетях и на интернет-форумах. Масло в огонь подлили неделю назад слова президента Абхазии Рауля Хаджимба на встрече с общественностью Сухумского района о том, что к нему в последнее время обращалось немало людей, в том числе парламентарии, возмущенных разгулом интернет-анонимов, безнаказанно оскорбляющих неугодных им и распространяющих дезинформацию. При этом глава государства не исключил принятия мер вплоть до закрытия соцсетей. В абхазском обществе сейчас образовались две непримиримые группы. Одни не приемлют анонимность использования ников в интернете как таковую, другие отстаивают свое и других право высказываться подобным образом и нападают, в свою очередь, на представителей первой группы. Обе стороны ослеплены своей правоты и не хотят, часто кажется, видеть и слышать доводы друг друга. Вот типичный пример такого обмена мнениями в интернет-комментариях. В ответ на журналистскую статью о разлагающих общество интернет-анонимах, один из комментаторов, выступающий, понятное дело, под ником, наставительно откликнулся. Анонимщиками считали и считают письменных жалобщиков, стукачей, доносчиков и прочих, выступающих без какой-либо подписи, а применение псевдонима – широкая практика. Миру известно много выдающихся деятелей культуры, искусства, политики, которые выступали под вымышленными именами и фамилиями. Так что не путайте автора под псевдонимом с анонимщиком. Конец цитаты. Другой же, пишущий под своим именем, хорошо знакомый мне человек, категорически поддержал журналист. Если кто заметил, я постоянно обзываю анонимщиков скунсами, которые втихаря навоняют и в кусты. Они самые настоящие трусы. И как раз такие так называемые личности в критические моменты становятся самыми настоящими предателями. Конец цитаты. В этом случае, на мой взгляд, можно сказать и ты прав, и ты прав. И одновременно и ты не во всем прав, и ты не во всем прав. Прежде всего попробуем разобраться, в чем разница в данном контексте между анонимом и выступающим под псевдонимом. Наверное, одного и того же интернет-пользователя разные люди могут воспринимать по-разному. Обиженный на него заклеймит его как анонима, согласный же с его оценками скажет, что человек просто использовал псевдоним. А если смотреть на ситуацию объективно, то я бы провел здесь красную линию следующим образом. Если пользователь злоупотребляет своим инкогнито, сознательно занимается травлей, сознательно вбрасывает дезу, то слово «аноним» будет самое подходящее. Если же он высказывает свое мнение в рамках этических норм и сообщает достоверную информацию, то тут уместно слово «псевдоним». Возьмем для примера популярный абхазский сайт «Абхазавто», а конкретнее форумы на нем, где порой появляются многие десятки комментариев к различным публикациям СМИ. Да, на них, как, наверное, везде, высказываются и весьма толковые, и без бестолковые, на мой взгляд, мысли, и порой даже самые, казалось бы, осведомленные форумчане путают некоторые факты, в частности, недавней истории Абхазии, а поправить их, оказывается, некому, редактуры там нет, но это уже другая тема. Но в то же время, скажем, для меня как журналиста, эти форумы представляют собой один из интересных срезов общественного мнения, и нередко привожу цитаты из них в своих публикациях. Кроме того, узнаешь немало фактов, дополнительной к теме информации, которые и СМИ вряд ли бы подчерпнул. При этом подавляющее большинство форумчан там выступает под никами, то есть закрытым забралом. Кстати, несколько лет назад под давлением недовольных интернет-читателей данный сайт изменил правила. Возможности размещать комментарии оставили только для пользователей под реальными именами. И что же, поток комментариев мгновенно иссяк, как высохший ручей. И только когда опять разрешили ники, форумы вновь обрели популярность. Если кто-то из форумчан на сайте нарушает правила корректности и прочего, хотя понятно, что это дело субъективное, его администраторы такие комменты удаляют. В соцсетях же контролировать подобное гораздо труднее, часто практически невозможно. Я тоже волком бы выгрыз злословие, хамство и клеветнические измышления в интернете, процветающие благодаря безнаказанности. Но как это сделать? Как не выплеснуть с грязной водой и ребенка? Вряд ли у нас найдутся люди, одобряющие путь тотальных запретов по северокорейскому образцу. В значительной мере обуздать авторов современных подметных писем мог бы уже первый судебный иск к такому. Говорят, что в принципе обнаружить их технически возможно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.